Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Лица власти на радио «Комсомольская правда», на радио «Комсомольская правда» начинаются. В студии редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин.
Добрый вечер.
Меня зовут Валерий Беликов, и наш главный гость сегодня — министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. Евгений Николаевич, да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, собственно, сегодня, понятно, об образовании и молодежной политике в том числе речи пойдет. Сами вы из системы МВД. Скажите, пожалуйста, в гражданскую систему образования трудно было вникать?
Сказать нет, наверное, было бы немножко неправда. Потому что, да, первое время действительно было сложно почувствовать вот весь объем работы, который был представлен. Несмотря на то, что до этого момента работы меньше не было, но здесь она стала намного обширнее. А принцип работы тот же самый. Поэтому сказать, чтобы именно трудно было, нет. Ее просто стало намного больше работы.
Евгений Николаевич, вы пришли все-таки в Министерство образования и системы МВД после того, как предыдущий министр был пойман с поличным на взятке. Это был очень громкий коррупционный скандал. Насколько я понимаю логику решения губернатора, вы были выбраны в качестве министра именно для того, чтобы в том числе в этой сфере образования было меньше коррупции. Какая работа проделана в этом направлении? Удается ли вам победить эту болезнь, вот в том числе сферы образования?
Спасибо за вопрос. Вопрос такой, наверное, актуальный, действительно. Я могу сказать так. Мы эту работу ведем с самого первого дня моего назначения на должность. Ведем работу последовательно, системно. Она может быть не сильно афишировано, ее не видно, но у нас есть возбуждены уголовные дела, у нас переданы документы в прокуратуру, в Следственный комитет по тем вопросам, проблемам, которые я считал необходимо навести порядок. Это действительно работа, которая ведется каждодневно. Все обращения, которые мы получаем от граждан, они становятся на контроль, поставлены на контроль, они проверяются, и если мы подтверждаем ту или иную информацию, соответственно, передаем всю информацию в правоохранительные органы. И эту работу будем продолжать.
Наш телефон 8 800 500 ровно 4577. Я напомню, в гостях у нас министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. Ну и предлагаю прослушать предварительную справку о нашем госте. Она прозвучит довольно емко, но понятно и ознакомит наших слушателей с персоной гостя.
Евгений Николаевич Козюра родился в 1966 году. В 1990-м окончил Ставропольский государственный педагогический институт. В 1993-м начал службу в органах внутренних дел. Доцент, кандидат юридических наук. Общий стаж работы в сфере образования превышает 20 лет. В основном в сфере образования МВД России. В Ставропольском филиале Краснодарского института МВД заведовал в разные годы двумя кафедрами – уголовное право и общеправовые дисциплины. С 20 июля 2015 года работает в должности министра образования и молодежной политики региона.
Так, ну что, собственно, отчет...
Позволите небольшую ремарочку. Да, там прозвучала кафедра уголовного права. Нет, была кафедра уголовного процесса и кафедра государственного права и дисциплин. Чтобы было ясно. Но те, кто знает действительно, какими кафедрами заведовал сейчас, да,
то есть обратят ошибка на это с нашей внимание. Стороны, хорошо. Ну, самое главное, что вы ее поправили. Собственно, чего удалось добиться министерству в прошлом году?
Ну, что можно сказать? Действительно, когда губернатор назначал меня на эту должность, прозвучало, что вы назначаетесь не на пустое место, Евгений Николаевич. Работа уже министерством была проделана огромнейшая на тот момент. Естественно, задача была все, что сделано Министерством образования и молодежной политики Ставропольского края, только приумножить и добавить. Есть действительно чем гордиться за проделанный период работы. Ну, самое главное, что нам удалось сделать, мы выполняем майские указы президента. Это в первую очередь достигнута 100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Но и сейчас мы продолжаем эту работу, потому что уже в 2016 году введено в эксплуатацию еще 6 детских садов, а это порядка 1120 мест для дошколят. Это очень большая работа.
Это по всему региону, да?
Да, по Ставропольскому краю. Также в Ставрополе введены в эксплуатацию 2 школы. В поселке Анжиевском завершен капитальный ремонт школы. Это все создание новых мест в общеобразовательных организациях. Это уход от второй смены. Это очень серьезное достижение для нашей системы образования. Если говорить о едином государственном экзамене, то в сравнении с 2015 годом Почти вдвое сократилось количество выпускников, которые не были допущены к сдаче единого государственного экзамена по итогам сочинения. Также у нас зафиксировано резкое сокращение количества выпускников, которые не преодолели аттестационный порог по обязательным предметам. Это говорит о том, что система работает качественно, идет процесс подготовки к единому государственному экзамену. Это заслуга, конечно, родителей, это заслуга непосредственно учителей, это заслуга наших выпускников. Есть серьезные показатели по среднеобразовательным организациям, сельским школам. Есть так называемые топ лучших школ, и в 2016 году 9 средних общеобразовательных учреждений края вошли в рейтинг 200 лучших сельских школ России. В сравнении с прошлым годом, с 2015, это плюс 5 школ. Это тоже показатель, который говорит о работе системы образования. Если говорить именно учителях, то проводятся конкурсы профессионального мастерства среди педагогов, и наши учителя края принимают участие во всех конкурсах на уже всероссийском уровне. Ну, можно назвать такие конкурсы, как «Сердце отдаю детям», «За нравственный подвиг учителя», «Воспитатели года» мы вошли в десятку в этом году лучших по России. Это тоже важный, серьезный показатель. В мае 2016 года в городе Красногорске Московской области проходил филиал национального чемпионата «Молодые профессионалы». Это так называемый World Skills. Uh-huh. И здесь 5 представителей от нашей команды участвовало. Мы заняли 2 призовых места. Это очень серьезный показатель. Это вот основные достижения, которые были за текущий период. И они позволяют говорить о том, что наша система образования, ну, на достойном уровне представляет Ставропольский край в масштабе Российской Федерации.
А вот, насколько я знаю, в майских указах там еще предполагается повышение зарплаты педагогам. В этом плане у нас мы, скажем так, взятые на себя обязательства выполняем или нет?
Ну, что касается повышения заработной платы, этот вопрос звучит постоянно. У нас есть дорожная карта, которая прописывает непосредственно, начиная с 2015 года, процент это повышение этой заработной платы. Мы в рамках майских указов президента выполняем все до непосредственно конкретного дня. Если говорить о бюджете, то порядка 18 миллиардов средств заложено на образование в Ставропольском крае. И все, что заложено на социальные выплаты, будет выполнено в полном объеме. То есть майские указы будут выполнены.
Евгений Николаевич, ну вот возвращаясь к ЕГЭ, хотелось бы спросить, какие изменения в этом году ждут выпускников?
В 2017 году серьезных изменений в процедуре сдачи единого государственного экзамена не планируется. С одной стороны, наверное, это сделано, чтобы зафиксировать некоторую стабильность при сдаче единого государственного экзамена. Уходят от тестовой части. В этом году еще уйдут по 3 предметам. Это химия, биология и физика. Будет возможность уже как раз показать знания, а не выбирать готовый ответ. Потом сохранится устная часть экзамена по иностранному языку. Ну и сейчас все больше и больше говорят о том, что разрабатывается устная часть экзамена по русскому языку и литературе, которая нас ждет в будущем. А эта модель сейчас обсуждается с Рособорнадзором и с экспертным сообществом. Еще одно новшество, к которому мы приходим, это расширяется практика использования новых технологий проведения госэкзамена. Это печать экзаменационных материалов и сканирование бланков ответов непосредственно в аудитории, контрольных экзаменационных материалов. С одной стороны, это ускоряет процесс доставки ответа на проверку комиссии и обратная связь. Так мы сможем намного быстрее проверять все работы, собственно, комиссия предметная, и потом доводить информацию уже выпускникам.
Ну что ж, продолжим через 2 минуты. Это программа «Лица власти». Не переключайтесь.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
И сегодня представитель власти в нашей студии – это министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. В студии также редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Меня зовут Валерий Беликов. Ну и продолжая тему ЕГЭ, когда появятся новые обязательные предметы для сдачи ЕГЭ, кроме русского и математики? Ну, вообще планируются ли такие предметы? На 2017 год, как я понял, планов нет.
Да, новых предметов пока не планируется. Единственное, звучал вопрос о том, чтобы в 9 классе попробовать сдать экзамен по русскому языку устно. Предлагается сейчас сдать экзамен будет двумя способами. В первом ученики будут обращаться с преподавателем, во втором случае ответы будет записывать компьютер. Пока эта ситуация прорабатывается, идет эксперимент. В эксперименте участвует Московская область, Татарстан и Чеченская Республика. Анализ будет проведен полностью Рособорнадзором и экспертной комиссией. И тогда уже будет окончательно будет принято решение. То есть для 9 класса в этом году существенных изменений не произойдет, но нужно учитывать, что если в прошлом году девятиклассники сдавали 4 экзамена, из них были 2 по выбору, русский язык и математика, это обязательно, и они шли в зачет, а 2 предмета по выбору, они по существу, это была тренировка, то в этом году для того, чтобы получить аттестат за 9 класс, нужно сдать 4 экзамена, из них 2 обязательных, 2 по выбору, и получить по всем 4 предметам положительную оценку. Это будет условием получения аттестата.
8 800 500 ровно 45 77 наш бесплатный номер для слушателей, чтобы вы тоже могли задать свой вопрос нашему гостю. Напомню, это Евгений Козер, министр образования и молодежной политики Ставропольского края.
Рома, Евгений Николаевич, да, я хотел, вот, возвращаясь, я все о скандалах. У нас года 3 назад был большой скандал с досрочниками, которые сдавали ЕГЭ. Как оказалось, не вполне на законных основаниях. С тех пор, насколько я понимаю, контроль за вот именно досрочной сдачей этого экзамена ужесточился. Что делается вот для того, чтобы эта ситуация не повторилась?
Действительно, ну, вы, наверное, знаете, что в прошедшем году был вопрос к ускоренникам, потому что теперь в законе образования досрочной. То есть те, кто раньше звучало как досрочники, они теперь по ускоренной форме обучения, либо на самообучение обучаются. У нас было значительное количество таких ускоренников по отношению ко всей Российской Федерации. Была проведена огромнейшая работа по данному
вопросу. То есть те, кто экстернат, в этом так называемый, заканчивали?
Да, да, экстерната теперь как такового нет. Раньше был экстернат, теперь это ускоренная форма обучения, либо самообучение. То есть закон образования позволяет. Но требования очень жесткие к данному виду обучения. Ну, если говорить в цифрах, у нас было около 804 человека в том году изначально было заявлено по данной форме обучения. В этом году их 39. Цифра говорит сама за себя, какая работа была проведена в отношении каждого выпускника, который заявился на данную форму обучения. То есть, очень пристальное внимание обращаем на ускоренную форму обучения. Естественно, досрочников в этом году заявилось уже 220 человек. Почему они сдают досрочно? Потому что есть у них официальное основание для сдачи препятствий.
То есть это поступление,
да,
куда-то?
Одно из условий – это полное освоение программы, которая подтверждается документами. Но выпускники прошлых лет и выпускники этого года, они сдают в разное время. Почему и вырастет количество досрочников в этом году? Потому что в основной период будут сдавать выпускники текущего года. Только этим это обусловлено. Но независимо от того, когда будет сдавать выпускник в основной период или в досрочный, внимание и требования будут предъявлены в полном объеме каждому, соблюдением полной процедуры сдачи на государственного экзамена.
Евгений Николаевич, вот еще прошла информация, я снова к ЕГЭ вернусь, что экспертов и председателей экзаменационных комиссий заменят. Речь идет о контролерах ЕГЭ-2017. Вы подтверждаете эту информацию?
Да, подтверждаю, потому что по результатам перепроверок работ прошлого года были вопросы, скажем так, к работе экспертов. Для того, чтобы этих вопросов не было в этом году, мы меняем составы предметных комиссий, меняем председателей, причем председатели предметных комиссий будут согласовываться еще с Рособорнадзором и с ФИПИ, для того, чтобы мы четко понимали, кто назначен на данную должность и как будет проходить данный процесс.
То есть, получается, оценки были завышены? Это да? Или наоборот, плохо?
Нет, просто были вопросы. Если бы оценки были завышены, то это был бы предмет для дальнейшего разбирательства. Были вопросы к работе предметных комиссий. И за организацию работы предметных комиссий несет ответственность председатель. Были выявлены нарушения, потому что у нас проходила проверка служебная. Эта проверка показала, что есть вопросы к работе предметных комиссий. Поэтому было такое принято решение. Дети никоим образом не пострадали. То есть ни в отношении ни одного ребенка, ни в отношении ни одного результата никаких вопросов не было. Были работы, именно к, вернее, вопросы к работе предметной комиссии.
Так, хорошо, с этим понятно. Вот еще будет усилен контроль над теми, кто будет сдавать госэкзамены досрочно. Что под этим подразумевается?
Ну, уже об этом сказали.
Да, только мы буквально 3 минуты
это проговорили. А скажите, говорили. А вот люди, которые из других регионов, вот я, насколько я знаю, там, в Чеченской республике, в Дагестане, довольно часто Рособорнадзор присылает наблюдателей из других регионов на экзамен. У нас такая практика существует?
Да, у нас существуют федеральные наблюдатели, независимые эксперты. У нас привлекается через Росмолодежь наши студенты. И, как показывает практика, все независимые эксперты, которые прибывают к нам извне, они более качественно работают, потому что они, само слово, независимые. Их задача следить, они не обременены ничем, ни, скажем так, родственными, ни знакомыми связями. Их задача обеспечить прозрачность процедуры проведения экзамена. И нарушения, которые выявляются вот в процедуре проведения экзамена и в процессе, они как раз в большей степени выявляются независимыми внешними наблюдателями.
Вот еще очень много претензий к самой процедуре проведения ЕГЭ, а именно к тому, как внимательно относятся к ученикам при входе в аудиторию, где сдается этот экзамен, то есть чуть ли не там, ну извините за выражение, не шмон устраивают, заставляют там выворачивать карманы, осматривают. Это все дополнительная стрессовая ситуация для ребенка, который и так, в общем-то, накрутил себя перед экзаменом. В этом отношении не будут ли какие-то изменения, может быть, так чуть более либерально к ученикам отнесутся?
Это должна быть наша совместная работа. Мы сейчас еженедельно проводим родительские собрания по поводу всех вопросов, касающихся подготовки к единому государственному экзамену. Проводим репетиционные тесты в школах, чтобы сейчас уже дети почувствовали саму атмосферу процедуры сдачи экзамена и были морально готовы. Но есть жесткие правила сдачи единого государственного экзамена. Не берите с собой сотовый телефон, не берите дополнительные материалы, которые служат основанием для того, чтобы вас удалили с экзамена и вашу работу не зашли, и вы можете не получить аттестат только из-за того, что вы нарушили процедуру. Соответственно, если нет другой возможности ограничить прохождение с телефоном, то это металлорамка, это детектор, который, если пищит, извинит, показывает, что что-то есть. Вот, с другой стороны, это безопасность. Проводим мы совместную работу с правоохранительными органами, совместную работу с родительскими комитетами, с учителями, для того, чтобы сейчас, на этом этапе, рассказать всем, что именно прозрачность, объективность экзамена дает возможность получить тот результат, на основании которого дальше наш выпускник будет поступать в образовательную организацию и учиться. Если этот результат получен будет другим способом, вызывает сомнения, да?
Конечно.
Вот еще вопрос. В школьной программе планируют вводить новые предметы? И если да, то какие?
Ну, я, наверное, понимаю, речь идет об астрономии, да?
В первую очередь, да.
Потому что звучала эта информация. Но я могу сказать, что официальной пока информации по этому поводу нет. Можно сослаться на ту информацию, о которой говорили ранее. Потому что министр образования и науки Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильевна, она уже об этом говорила. И она подчеркнула необходимость именно вернуть астрономию в школу, потому что раньше этот предмет в школе был один час в неделю. Я думаю, что он вернется. Сейчас прорабатывается механизм о том, в каком виде он вернется, как он будет включен в программу школьную. Также поднимался вопрос о том, чтобы вернуть военную подготовку в школу. Но в рамках основ безопасности жизнедеятельности я считаю, что есть возможность в полном объеме изучить все необходимое по военной подготовке. Наверное, этот вопрос не будет подниматься. А вот по астрономии вопрос, скорее всего, возник.
А что касается регионального компонента, так называемого, вот я просто не совсем в курсе. Вот уроки там, допустим, краеведения. Сейчас у нас поднималась тема уроки истории казачества. Да? Будет ли это в школе и в каком виде? В виде каких-то отдельных уроков в рамках одного предмета, или, допустим же, это будет отдельные дисциплины, которые будут вводиться в учебную программу?
Я поддержу Романа. Это действительно очень важный вопрос. У нас господин Хитров не раз был в этой студии, и звонки от слушателей вот на наш бесплатный номер, то есть, в основном касались того, чтобы есть ли еще такая школа, как ваша?
Ну, я отвечу, наверное, тогда ссылаясь на закон об образовании, потому что в соответствии с законом об образовании Российской Федерации образовательные организации свободны в определении содержания образования.
Поэтому, то есть каждая конкретная школа может самостоятельно
решить. Поэтому выбор
решить
учебно-методического обеспечения, образовательных технологий, он уже в рамках компетенции образовательной организации.
Ну что ж, раз уж был задан вопрос про региональный компонент, вот еще хочу спросить, уроки православия появятся в школьной программе?
Ну, сейчас они ведутся факультативным курсом. Uh-huh. У нас есть модуль «Основы православных культур», который входит как раз вот в учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики». Он изучается в четвертых классах. По состоянию, если брать в цифрах, то на 1 октября 2016 года модуль «Основы православной культуры» изучают более 17 тысяч человек. Для Ставропольского края это 65% от общего количества обучающихся.
Я предлагаю продолжить через 4 минуты, на сейчас короткий перерыв на рекламу и новости.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Сегодня в программе «Лица власти» министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. Свой вопрос министру можете задать и вы, наши слушатели. Бесплатный номер 8 800 500 ровно 45 77. Ну и переходим к вопросам от, собственно, от журналистов «Комсомольской правды». Вот планируется ли у нас строительство новых школ в крае? Так, начну издалека.
Ну, я также издалека, позвольте, ваш вопрос. В 2015 году у нас была введена в эксплуатацию школа на 320 мест в селе Серноводском Курского района. В 2016 году была создана школа на 990 мест в 24-м квартале города Ставрополя. В 2016 году также введена в эксплуатацию школа на 800 мест в 530-м квартале города Ставрополя. В поселке Анжиевском Мирлаутского района средняя школа номер 4 имени Героя России Андрея Скрябина на 350 мест. Это то, что уже было сделано. Да. Ну, соответственно, это позволяет нам уходить от второй смены.
Но хотя, не до конца. Да,
конечно. В этом направлении у нас очень много еще работы. В 2017 году мы планируем завершение строительства объекта школа в городе Пятигорске на 500 мест. У нас есть краевая программа создания новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях, которые рассчитаны до 2025 года. Вот как раз задачей краевой программы является обеспечение обучающих образовательных организаций и уход, переход на работу в одну смену. В рамках этой программы также запланировано завершение строительства школы в селе Азексуат Нефтекумского района в 2017 году. И в настоящее время сейчас Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края готовит пакет документов для заявку и направляем ее для участия в федеральной программе для того, чтобы заявить еще два объекта на строительство более 1500 мест в этом году в Ставропольском крае по федеральной программе. То есть можем, если мы пройдем по конкурсу, то можем будем рассчитывать еще на два объекта.
Это имеется в виду две школы, да, в районах или в Ставрополе?
Ну, коль вы задали конкретный вопрос, тогда скажу. Это школа в городе Ставрополь на 1000 мест и школа в городе Сентуки на 509 мест. Ну,
звучит обнадеживающе, конечно, хотелось бы выиграть этот конкурс.
Почему не хотелось об этом говорить? Потому что это только начало разговора. Мы должны пройти сложную процедуру конкурса. И тогда, когда конкурс состоится, тогда можно о чем-то говорить. Пока мы только подаем заявку на участие в этом конкурсе.
То есть конкурсе. Это не здесь и не сейчас, это то, что будет решаться в течение года.
Ну, надеемся. Только. Нет, это будет решаться в ближайшее время, но мы надеемся в этой процедуре участвовать в полном объеме. Для чего мы заявляемся.
Ну, в любом случае, да. Сначала этот конкурс нужно выиграть. Собственно, сам собой возник следующий вопрос. Обучение детей в одну смену. Такое у нас возможно? Ну, при каких условиях это должно случиться?
Эта программа и создана для того, чтобы мы могли... У нас третьей смены в Ставропольском крае нет. Речь идет только о двух сменах, вот, чтобы мы понимали. И программа рассчитана до 2025 года. Вот мы постепенно к этому сроку мы должны перейти на работу в одну смену. И, естественно, наша программа краевая, она постепенно закладывает строительство школ, создание. Это не только строительство школ, это капитальный ремонт, это также переход из зданий с аварийностью в здание, которое мы будем также ремонтировать, износ более 50%. Это реконструкция, это пристройки. Эта программа, прям как дорожная карта, четко прописала порядок действий, который нам позволит, исходя из создания новых мест ежегодно, к 2025 году уйти на работу в первую смену. Потому что сейчас, ну, вот на сегодняшний день, в крае порядка 278 тысяч обучаемых.
Ну, это получается и финансирование предусмотрено.
Соответственно, да, ежегодно мы должны будем четко просчитывать и понимать, на какую сумму должны рассчитывать при вхождении в бюджет.
Ну, раз зашел разговор о школах, вот, собственно, дефицит кадров, особенно в сельских школах, он, я так понимаю, имеет место быть, да?
Да, и как вы собираетесь эти дыры закрывать, и существует ли какая-то система мотивации, привлечения там педагогов для работы именно в районах?
Ну, мы прекрасно понимаем, что основой любой школы являются дети и учителя, кадры. Школа живет и функционирует только потому, что в ней есть и учителя, есть и дети. И они формируют культуру школы, внутренний климат. В принципе, от этого зависит и социальная миссия школы. Ежегодно растет, надо признать, что растет количество вакансий учителей в школах. У нас существует потребность в учителях начальных классов, учителях русского языка, литературы, математики, физической культуры, физики. А в свете дефицита педагогических кадров увеличивается учебная нагрузка на одного учителя. Она возрастает до примерно 1,5 ставок, а если говорить о начальных классах, то здесь иногда вплоть и до 2 ставок. Да. Естественно, это не может не сказываться на качестве подготовки к уроку. Доля педагога в возрасте до 35 лет сейчас в общем объеме составляет порядка 22%. Но молодых специалистов со стажем работы до 3 лет, их немного. Их всего 5% в общем количестве педагогов. Ну, это порядка 1160 человек. Это говорит о том, что действительно нужно обратить внимание на молодых специалистов и проводить соответствующую работу. Растет, к сожалению, доля педагогов пенсионного возраста. Например, за последние 3 года она увеличилась на 4%, составляет 26%. Хотя доля молодых педагогов со стажем до 3 лет, до 5 лет, она осталась на прежнем уровне.
То есть получается, не так хорошо. Наверное, приходят специалисты после университетов, но все равно долго не задерживаются. Получается так.
Вот,
то есть
если отток кадров если говорить большой, о 2016 прошедшем годе, то к началу нового учебного года в школы края пришли на работу 356 выпускников. Это выпускники педагогических вузов, колледжей. Из них в образовательных организациях городской местности трудоустроились 60%. Разные, видно, были причины, но тем не менее, вот можно считать. Рассчитывали на 356 человек, 60% из них осталось. Это значит опять вакансии, это опять увеличение нагрузки и те же самые проблемы, которые были до этого момента. Хотя есть, ну, стимулирующие всякие факторы, которые позволяют привлекать именно специалистов в сельскую местность. Это 25% так называемых сельских должностного окладу для тех, кто работает в сельской местности. Работники пустынных местностей и безводных тоже получают определенные. Безводные 10%, пустынные 15% к окладу за работу в данной местности. Это 100% оплата коммунальных услуг для работников, педработников сельской местности. Есть еще небольшие доплаты учителям сельских школ, которые относятся к категории молодых специалистов со стажем работы до 3 лет. Устанавливается ежемесячная надбавка не менее 1000 рублей, не более 50% к окладу. Это тоже определенный стимул. Но основной, конечно, стимул это было бы жилье. Жилье для учителя сельской местности.
Вот, к сожалению, или миллион сейчас рублей, как врачам вот дают.
Да, ну да, целевой набор, например, у медиков
программы. Программа, которая бы позволяла вот эту проблему решать. Но в то же время есть программа устойчивого развития сельских территорий на период до 2020 года. Она предусматривает, эта программа, предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья. Вот в рамках этой программы можно стимулировать до 70% от расчетной стоимости жилья, но семьям и учителям, работающим в сельской местности. А так, ну что, у нас есть комитет для молодых, где создан совет молодых педагогов. Туда входят 34 молодых учителя практически от каждого района в Ставропольском крае. Есть институт наставничества. Там работает 774 наставника молодых учителей. То есть мы этот вопрос держим на контроле, стараемся всеми, ну, доступными нами и возможными способами, средствами стимулировать именно молодых учителей, особенно в сельской местности.
Ну вот, кстати, я обратил внимание, вы сказали, что даже отслеживали такой вопрос, такую деталь, сколько человек не стало устраиваться по специальности после выпуска, то есть отслеживайте и эту часть работы. Скажите, пожалуйста, а мотивы, то есть, ну, известно же, вот, из-за чего уходят, из-за чего остаются? В том числе.
Ну, мотивы – это жизнь, которая вносит свои коррективы. От этого никуда не деться. С другой стороны, это жилье, которое также является основным. Ну, не знаю, может быть, заработная плата, которую получает все образования. Хотя она соответствует, как бы, всем необходимым требованиям, который сейчас предъявляется, ну, к данной должности.
Ну, наверное, у начинающего учителя все-таки цифра не очень соблазнительная, да?
Ну, если он работает на ставку 18 часов и не ведет дополнительных никаких кружков, да, не проверяет тетради, не ведет классного руководства, действительно, эта цифра будет менее 10 тысяч, наверное.
Сколько помню, в общем-то, учитель, ну, в моем понимании, это всегда человек, который после школы еще обязательно сидит
на тетради. Как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, хотите зарабатывать, идите в бизнес.
Нет, в школе действительно тот, кто работает, у кого хорошие показатели соответствующие есть на разных уровнях, тот, кто ведет классное руководство, ведет дополнительные кружки и работает в полном объеме с помощью стимулирующих выплат, ну, там и, соответственно, заработная плата выше.
8 800 500 45 77. Свой вопрос нашему гостю можете задать и вы, наши радиослушатели. Напомню, в гостях у нас сегодня министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. Ну и, собственно, перейдем к школьному транспорту. Запрет на использование автобусов, возраст которых превышает 10 лет, для перевозки организованных групп детей должен был вступить в силу с 1 января 2017 года. Его перенесли на полгода. Я так понимаю, не все территории готовы. Как у нас с этим дела?
Было много обращений по данному поводу, потому что у нас только в 2016 году 152 автобуса уже подпадали под данное постановление, и мы должны были просто прекратить их использование. В настоящее время мы используем на подвозе 467 автобусов. Большую работу проводило правительство. Задачи ставил руководитель, губернатор, чтобы мы в этом вопросе понимали, какие проблемы существуют и какие способы решения. У нас в рамках соглашения между Каспийским трубопроводным консорциумом в 2015 году было приобретено 13 единиц школьного транспорта, а в 2016 году уже по данной программе 54 школьных автобуса. Это существенное подспорье. Плюс в 2016 году за счет средств федерального бюджета мы в первую половину года получили 26 автобусов, и сейчас уже в преддверии Нового года еще 40 автобусов будет поставлен, ну, документы пришли на 40 автобусов, сейчас оформляем, думаю, в течение января будут оформлены эти автобусы и выданы муниципалитетам. То есть в настоящее время у нас потребность в замене школьных автобусов составит по краю 130 единиц. Мы сейчас дополнительно изучаем возможности и подаем заявки соответствующие структуры для того, чтобы мы понимали, как эта проблема будет решаться. Но даже те цифры, которые были названы, говорят о том, что мы этой проблемой занимаемся постоянно, потому что подвоз детей – это действительно то, чем необходимо заниматься каждый день. Это безопасность.
А потребность вот в перевозке именно там, детей из каких-то дальних сел, может быть, в школу, она полностью закрыта? То есть вот это количество автобусов, мы закрываем эту потребность в перевозке детей именно? Или у нас есть дефицит в этом смысле?
Мы ее закрываем, но испытываем трудности определенные.
Ну, в первую очередь, пока что связано именно с самим транспортом и с его состоянием, да?
Да. Вот отсрочка на полгода, она, конечно, решает проблему, потому что она действительно решила. Но нужно понимать, что эти полгода тоже пройдут очень быстро, поэтому за эти полгода мы должны четко понимать, как мы будем действовать дальше.
Ну, вот вопросу. Следующий вопрос такой, больше родительский. Рабочие тетради к учебникам. За что надо родителям платить, а что школьникам и дается бесплатно?
На этот вопрос вам отвечала министр образования и науки Российской Федерации. Она сказала, что если в программе рабочие определены рабочие тетради в школе, то тогда должны обеспечить.
Даже так. Да. Ну, мы еще к этому, я думаю, вернемся. Собственно, предлагаю на 2 минуты сделать перерыв. У нас сейчас будет небольшой рекламный блок. Не переключайтесь, это программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда».
«Лица власти».
Итак, продолжается программа «Лица власти». В гостях у нас министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. И, собственно, вопрос от слушателя. Олег, здравствуйте.
Добрый вечер. Хотел бы спросить у министра. Ну, вот там, да, вы бюджетом много там рассказываете, цифр таких даете. Но вот все-таки меня больше интересует. Вот скажите, на Ставрополье есть какие-то образцы такие образовательные, вот опорные пункты, там, учебные заведения такого вот достойного федерального уровня? Вот, вот это немножечко об учебном процессе.
Тут понятно, как-то мудрено спросили.
Да, мы даже призадумались.
Все имеется в виду, видимо, школы, которые вот входят в топ там чего-нибудь по стране.
Ну да, собственно, у нас, например, 24-я гимназия дважды удостоилась эфира за свои достижения. Вот, было и такое, и понятно, что, ну, я, правда, как-то не удосужился в свое время спросить, использовались ли там какие-то хитрые особенные методики, например, Александра Владимировна Будяк, это, опять-таки, что мы в личном общении с ней выявили, как она сказала, собрала увлеченных людей.
Ну, когда мы говорили в рамках первого вопроса, который прозвучал, о достижениях, которые существуют, можно было бы, я с учетом, наверное, дефицита времени не остановился конкретно на школах, которые являются достижениями Ставропольского края. Это школа номер 5 города Гурлатки Пятигорска, это гимназия номер 24 города Ставрополь, гимназия номер 2 города Георгиевска, которые третий год стали участниками и победителями рейтингов лучших школ страны. При этом Пятигорская школа вошла в 3 топ-рейтинга лучших школ России, топ-500, топ-200 по итогам участия в Олимпиадах и топ-100 профильных направлений оборонно-спортивных профилей. Это вот то, что касается общеобразовательных организаций. Пожалуйста, можно ссылаться на эти школы и их опыт рассматривать, потому что они, это на федеральном уровне проводятся все эти мероприятия, и уже на уровне федерации возникают эти показатели.
Я вернусь к учебникам. Ну, собственно, такой вопрос, как обеспеченность учебниками школ, он закрыт?
Потому что вот в начале года...
Я прекрасно понимаю вопрос, да, потому что об этом постоянно
разные разговоры
говорят,
ходили.
Как в рамках рабочих тетрадей тоже часто возникает этот вопрос. В 2016 году средства бюджета края на учебные расходы были обеспечены в рамках субвенции. Была сумма выделена 159 миллионов. Это позволило закупить 590 841 экземпляр учебников для обучающихся муниципальных образовательных организаций Ставропольского края. Но хочу обратить внимание, что общеобразовательные организации края в соответствии с законодательством самостоятельно расходуют субвенции, которые выделяются из бюджета Ставропольского края на обеспечение образовательного процесса, в том числе на приобретение учебников и учебных пособий. И вот если вы знаете такие факты о том, что у нас в муниципалитетах не обеспечены учебниками, просьба об этом сообщить эту информацию нам, мы будем разбираться с каждым случаем конкретно, потому что имеющиеся фонды учебников в библиотеках муниципальных школ, и которые функционируют через обменные муниципальные фонды, они позволяют обеспечить всех обучающихся учебниками на 2016-17 учебный год. Поэтому, если действительно есть такая информация о обеспеченности, просьба нам ее представить, будем разбираться.
А как обстоит дело с электронными учебниками? Тоже ведь собирались вводить, но я так понимаю, что 2016-2017 год даже нет, как называется, полевых испытаний?
Ну, переход на электронные учебники пока не подтвердился, сейчас идет апробация, до полного отказа от бумажных пособий нам еще далеко, потому что речь идет о снижении веса портфеля ученика. Но проблема будет та же самая. Электронные учебники, они частично помогут решить проблему, потому что на их приобретение тоже понадобятся финансовые средства. Тогда мы просто будем пересчитывать бюджет и понимать, сколько нам нужно средств для
закупки электронных версий,
для приобретения электронных учебников. Поэтому пока это перспектива.
То есть каждый, ну, по идее, вот с этими электронными книгами должен будет...
А вот такая еще вещь, как электронные дневники. Вот насколько это добровольная штука в школах? Потому что вот мы, допустим, столкнулись в своей школе в свое время с тем, что нам так мягко намекали, что надо бы электронный дневник иметь.
Это же хорошее, существенное подспорье для родителей. Когда можно в удаленном доступе взять, посмотреть... как обучается мой ребенок. Это существенное подспорье, и выгода от этого очень большая. Поэтому мне даже ответить сложно на ваш вопрос, потому что в школах это решается...
Это для удобства.
Да, для удобства сделано, потому что позволяет в удаленном доступе контролировать процесс обучения.
Но школы его ведут, потому что у нас, так понял, дело...
Не во всех, наверное, но есть,
да. Ну да, например, там, где учатся мои, это, конечно, понятно, частный опыт, может быть, что-то не доглядели. Так, о высшем образовании вопрос. Собственно, о стипендиях для студентов и вузов, и СУЗов.
Поскольку у нас город студенческий, всех это волнует.
То есть они поднимутся или нет? В общем-то, ну, пока что вот такой вопрос будет.
Ну, я буду говорить не о федеральном уровне, а о краевом, потому что мы находимся в Ставропольском крае. Размер стипендии у нас установлен в соответствии с постановлением правительства Ставропольского края. Он был еще утвержден в декабре 2013 года. Государственная академическая стипендия студентам организации среднего профессионального образования сейчас у нас составляет 470 рублей. В высшем образовании 1292 рубля. Что касается социальной стипендии студентам организации среднего профобразования, там немножко сумма выше 705 рублей, а в высшем 1938. Пока не планировалось повышение стипендий. То есть, ну, вот в рамках того, что есть, обеспеченность будет полная.
А говорят, у нас какая-то очень высокая губернаторская стипендия.
Ну, губернаторская стипендия, да, она действительно выше, чем у обычных студентов. Но вы прекрасно понимаете, что губернаторская стипендия платит за особые достижения в образовании и науке. То есть это действительно одаренные должны быть студенты. В среднем профессиональном образовании...
Она в разы выше или все-таки не намного?
Десятки разы. Она в среднем профессиональном образовании на 18 тысяч, в высшем образовании 22 тысячи.
Слушайте, ну это вот полноценная зарплата, есть стимул, да, учиться хорошо.
Да, это действительно существенный стимул получить губернаторскую стипендию. Но для этого нужно показать и себя в учебе, показать в науке, показать в различных достижениях. Там существуют определенные требования, и заседает комиссия.
Это, по-моему, даже выше, чем президентская.
Комиссия, которая... Ну, это штучная стипендия, которая действительно, да, поддерживает одаренных детей.
Причем проявить себя надо, получая еще обычную. Да. То есть не только участь, но и зарабатывать где-то попутно. Так, ну вот, собственно, и такой вопрос. Будет ли проходить реорганизация вузов и сокращение числа коммерческих учебных заведений?
Да, потому что вот об этом говорилось как о болезни именно Северного Кавказа, не столько, наверное, ну и в том числе и нашего региона, о том, что расплодились и филиалы, и несомнительные какие-то организации коммерческие, которые дают непонятное
купить
образование.
Купи диплом. Да.
Требование одно. Качество образования. Есть требования к получению лицензии, прохождению аккредитации. Соответственно, если данные образовательные организации нарушают данные требования, и проверка установит о том, что они, их деятельность не соответствует определенным требованиям, соответственно, они будут закрыты, лишены лицензии или аккредитации.
Ну, в деталях, как проходит оценка качества? Например?
Это федеральный Росурбаннадзор приезжает с инспекцией, или мы сами проводим эту проверку?
Ну, мы проводим, есть плановые проверки, которые проводятся в соответствии с планом, который утверждается на год, есть проверки по обращениям, которые существуют граждан. Если действительно проверка по обращению устанавливает какие-то нарушения, это есть повод для дальнейших действий. То, о чем я говорил в самом начале нашего разговора, причем по разным причинам. Есть плановые проверки, которые также проводят контрольные срезы знаний, и на основе контрольных срезов уже делается вывод о работоспособности образовательной организации.
А ждет ли нас вот реорганизация университетов? В частности, там ходили разговоры о том, что медуниверситет у нас будет как-то преобразовываться в Ставрополе.
Ну, вы знаете, медуниверситет, федеральный СКФУ, это образовательные организации федерального уровня, и они под ведомством Министерства образования и науки Российской Федерации. А, это угу. не наша компетенция. Угу. Здесь я вам данный вопрос...
Понятно. Это вопрос...
Смогу дать, да. Да. Это вопрос не федерального потери. Уровня, не краевого, не регионального.
Вот о СУЗах будет вопрос, насколько востребованы в регионе сейчас рабочие специальности. Собственно, даже так спрошу...
Потребность, да?
Да, студентов...
Закрываем ли мы потребность вот действительно в этом, в рабочих специальностях?
Ну... Практически только на 50%. В Ставропольском крае потребность в кадрах мы просчитали до 2021 года. Она составила порядка 135 тысяч человек, из которых 56 это должны быть квалифицированные рабочие. У нас существует спрос на рабочие кадры и в Ставрополе, и в Пятигорске, в Кисловодске также, Ипатовский, Забелинский, Петровский, Кировский и другие муниципальные районы испытывают дефицит в рабочих кадрах. В последние годы, конечно, процент подготовки рабочих кадров для реального сектора экономики растет. Мы об этом постоянно говорим и мониторим ситуацию о том, сколько нам нужно непосредственно и в каком отрасли экономики нужны рабочие кадры. Но количество студентов средних профессиональных образовательных организаций напрямую зависит от выпускников 9 классов. То есть о том, куда они пойдут учиться в 10 класс или пойдут получать профессию от...
Я стыке, правильно да, понимаю, пока ситуацию. Что еще остается вот эта вот старая добрая инерция, все хотят быть вузовскими менеджерами, экономистами, бухгалтерами, но никак не слесарями, сантехниками, плотниками, строителями, да?
Ну, с учетом того, что единый государственный экзамен сейчас сдают все, все равно процент, наверное, обучаемых в СПО увеличивается. Люди, которые желают получить профессию и образование одновременно, у них сразу на выходе есть документ образования и есть уже диплом, позволяющий ему определиться в жизни с будущей профессией. И такой процент растет.
Ну что ж, на этом вот так по-хорошему, по-доброму и закончим. Это была программа «Лица власти». В гостях у нас сегодня был министр образования и молодежной политики Ставропольского края Евгений Николаевич Козюра. Евгений Николаевич, большое спасибо. Надеюсь, спасибо. Не последний раз встречаемся в этой студии. Также в студии был Роман Лаврухин. Меня зовут Валерий Беликов. Всего
доброго. До свидания.
До свидания.
Лица власти.